литературный сериал по произведению Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе». Читает народный артист России Василий Бочкарев.
Начать с того, что Марли был мертв. Сомневаться в этом не приходилось. Свидетельство о его погребении было подписано священником, хозяином похоронного бюро и старшим могильщиком. Оно было подписано Скруджем. А уже если Скрудж прикладывал к какому-либо документу руку, эта бумага имела на бирже вес. Скрудж и Марли были компаньонами с незапамятных времен. Скрудж был единственным доверенным лицом Марли, его единственным душеприказчиком, его единственным законным наследником, его единственным другом и единственным человеком, который проводил его на кладбище. И все же Скрудж был не настолько подавлен этим печальным событием, чтобы его деловая хватка могла ему изменить. И день похорон своего друга он отметил заключением весьма выгодной сделки. Скрудж не выморал имени Марли на вывеске. Фирма была хорошо известна под названием «Скрудж и Марли». И какой-нибудь новичок в делах, обращаясь к Скруджу, иногда называл его Скруджем, а иногда Марли. Скрудж отзывался, как бы его ни окликнули. Ему было безразлично. Ну и сквалыг же он был, этот Скрудж. Вот уж кто умел выжимать соки, вытягивать жилы, вколачивать в гроб, загребать, вымогать. Это был не человек, а кремень. Да, он был холоден и тверд, как кремень. И еще никому ни разу в жизни не удалось высечь из его каменного сердца хоть искру сострадания. Скрытный, замкнутый, одинокий, он прятался, как устрица, в свою раковину. Душевный холод заморозил изнутри старческие черты его лица, заострил крючковатый нос, сморщил кожу на щеках, сделал ледяным его скрипучий голос, и даже его щетинистый подбородок, и редкие волосы и брови, казалось, заиндивели от мороза. Он всюду вносил с собой эту леденящую атмосферу. Присутствие Скруджа замораживало его контору в летний зной, и он не позволял ей оттаять ни на полградуса, даже на веселых святках. Казалось, даже собаки-поводыри слепцов понимали, что он за человек, и, завидев его, спешили утащить хозяина в первый попавшийся подъезд или в подворотню, а потом долго виляли хвостом, как бы говоря: «Да по мне человек без глаз, как ты, хозяин, куда лучше, чем с дурным глазом». А вы думаете, это огорчало Скруджа? Да нисколько. Он совершал свой жизненный путь, сторонясь всех, и те, кто его хорошо знал, считали, что отпугивать малейшее проявление симпатии ему даже как-то сладко. И вот однажды, и притом не когда-нибудь, а в самый сочельник, старик Скрудж корпел у себя в конторе над счетными книгами. Была холодная, унылая погода. Туман заползал в каждую щель, просачивался в каждую замочную скважину, и даже в этом тесном дворе дома напротив, едва различимые за густой грязно-серой пеленой, были похожи на призраки. Скрудж держал дверь конторы приотворенные, дабы иметь возможность приглядывать за своим клерком, который в темной маленькой каморке переписывал бумаги. Если у Скруджа в камине угля было маловато, то у клерка и того меньше. Казалось, там тлеет один единственный уголек. Поэтому клерк обмотал шею потуже белым шерстяным шарфом и попытался обогреться у свечки. Однако, не обладая особенно пылким воображением, потерпел неудачу.
«С наступающим праздником, дядюшка! Желаю вам хорошенько повеселиться на святках!» — раздался жизнерадостный возглас. Это был голос племянника Скруджа. Молодой человек столь стремительно ворвался в контору, что Скрудж не успел поднять голову от бумаг, как племянник уже стоял возле его стола.
«Здор!» — проворчал Скрудж. «Чепуха!»
«Это святки, чепуха, дядюшка?» — переспросил племянник. Верно, я вас не понял.
Смыхали, сказал Скрудж. Повеселиться на святках. А ты-то по какому праву хочешь веселиться? Какие у тебя основания для веселья? И тебе кажется, что ты еще недостаточно беден?
В таком случае, весело отозвался племянник, по какому праву вы так мрачно настроены, дядюшка? Какие у вас основания быть угрюмым? Или вам кажется, что вы еще недостаточно богаты?
Племянник, отрезал дядюшка, справляй свои святки, как знаешь, а мне предоставь справлять их по-своему.
Справлять, воскликнул племянник, так вы же их никак не справляете.
Тогда не мешай мне о них забыть. Много проку тебе было от этих святок. Много проку тебе от них и будет.
Мало ли есть на свете хороших вещей, от которых мне не было проку, отвечал племянник. Вот хотя бы и рождественские праздники. Это радостные дни, дни милосердия, доброты, всепрощения. Это единственные дни во всем календаре, когда люди словно по молчаливому согласию свободно раскрывают друг другу сердца и видят в своих ближних, даже в неимущих и обездоленных, таких же людей, как они сами. А посему, дядюшка, хотя это и верно, что на святках у меня еще ни разу не прибавилось ни одной монетки в кармане, я верю, что Рождество приносит мне добро и будет приносить добро, и да здравствует Рождество! Клерк в своем закутке невольно захлопал в ладоши, но тут же, осознав все неприличие такого поведения, бросился мешать кочергой угли и погасил последнюю худосочную искру.
«Эй вы!» — сказал Скрудж. «Еще один звук, и вы отпразднуете ваши святки где-нибудь в другом месте. А вы, сэр, — обратился он к племяннику, — вы, я вижу, краснобай. Удивляюсь, почему вы не в парламенте?»
«Будет вам гневаться, дядюшка. Наведайтесь к нам завтра и отобедайте у нас».
Скрудж отвечал, что скорее он наведается к... Да, так и сказал, без всякого стеснения, и в заключение добавил еще несколько крепких словечек.
«Да почему же?» — вскричал племянник. «Почему?»
«А почему ты женился?» — спросил Скрудж.
«Влюбился? Вот почему?»
«Влюбился...» проворчал Скрудж таким тоном, словно услышал еще одну отчаянную нелепость вроде веселых святок. «Ну, честь имею».
«Но послушайте, дядюшка, вы же и раньше не жаловали меня своими посещениями. Зачем же теперь сваливать все на мою женитьбу?»
«Честь имею», — повторил Скрудж.
«Да я же ничего у вас не прошу, мне ничего от вас не надобно. Почему нам не быть друзьями?»
«Честь имею», — сказал Скрудж.
«Очень жаль, что вы так непреклонны. Я ведь никогда не ссорился с вами и никак не пойму, за что вы на меня сердитесь. И все-таки я сделал эту попытку к сближению ради праздника. Ну что ж, я своему праздничному настроению не изменю. Итак, желаю вам веселого Рождества, дядюшка».
«Честь имею», — сказал Скрудж. «И счастливого Нового года! Честь имею!» — повторил Скрудж.
И все же племянник, покидая контору, ничем не выразил своей досады. В дверях он задержался, чтобы принести свои поздравления клерку, который, хотя и окоченел от холода, тем не менее оказался теплее Скруджа и сердечно отвечал на приветствие.
«Вот еще один умалишенный!» — пробормотал Скрудж, подслушавший ответ клерка. — Какой-то жалкий писец с жалованием в 15 шиллингов, обремененный женой и детьми, и туда же толкует о веселых святках. От таких пор хоть в бедлам забежать.
А бедный умалишенный, тем временем выпустив племянника Скруджа, впустил новых посетителей. Это были два дородных джентльмена, приятной наружности. В руках они держали какие-то папки и бумаги. Сняв шляпы, они вступили в контору и поклонились Скруджу. «Скрудж и Марли, если не ошибаюсь», — спросил один из них, сверившись с каким-то списком. «Имею я удовольствие разговаривать с мистером Скруджем или мистером Марли?»
«Мистер Марли уже 7 лет как покоится на кладбище, — отвечал Скрудж. Он умер в сочельник ровно 7 лет назад.
В таком случае мы не сомневаемся, что щедрость и широта натуры покойного в равной мере свойственна и пережившему его компаньону, — произнес один из джентльменов, предъявляя свои документы.
И он не ошибся. Ибо они стоили друг друга, эти достойные компаньоны, эти родственные души. Услыхав зловещее слово «щедрость», Скрудж нахмурился, покачал головой и возвратил посетителю его бумаги.
«В эти праздничные дни, мистер Скрудж, — продолжал посетитель, беря с конторки перо, — более чем когда-либо подобает нам, по мере сил, проявлять заботу о сирых и обездоленных, кои особенно страждут в такую суровую пору года. Мы решили провести сбор пожертвований в пользу бедняков, чтобы купить им некую талику еды, питья и теплой одежды. Мы избрали для этой цели сочельник, именно потому что в эти дни нужда ощущается особенно остро, а изобилие дает особенно много радости».
«Какую сумму позволите записать от вашего имени?»
«Никакой. Вы хотите жертвовать, не открывая своего имени?» «Я хочу, чтобы меня оставили в покое», — отрезал Скрудж. «Я не балую себя на праздниках и не имею средств баловать бездельников. Я поддерживаю специальные учреждения, это обходится мне недешево. Нуждающиеся могут обращаться туда».
«Не все это могут, а иные и не хотят, скорее умрут, если они предпочитает умирать, тем лучше, — сказал Скрудж. — Это сократит излишек населения. До свидания, джентльмены.
Видя, что настаивать бесполезно, джентльмены удалились, а Скрудж, очень довольный собой, вернулся к своим прерванным занятиям в необычно веселом для него настроении. Меж тем за окном туман и мрак настолько сгустились, что на улицах появились факельщики, предлагавшие свои услуги бежать впереди экипажей и освещать дорогу. Старинная церковная колокольня, чей древний осипший колокол целыми днями иронически косился на Скруджа из стрельчатого оконца, совсем скрылся из глаз, и колокол отзванивал часы и четверти где-то в облаках, сопровождая каждый удар таким жалобным дребезжащим тремоло, словно у него зуб на зуб не попадал от холода. А мороз все крепчал. Некий юный обладатель довольно ничтоженного носа, к тому же порядком уже искусанного прожорливым морозом, который вцепился в него, как голодная собака, в кость, прильнул к замочной скважине конторы Скруджа, желая пославить Рождество. Но при первых же звуках святочного гимна: «Да пошлет вам радость Бог, пусть ничто вас не печалит». Скрудж так решительно схватил линейку, что певец в страхе бежал, оставив замочную скважину во власти любезного Скруджу тумана и еще более близкого ему по духу мороза. Наконец пришло время закрывать контору. Скрудж с неохотой слез со своего высокого табурета, подавая этим безмолвный знак изнывавшему в чулане клерку, и тот мгновенно задул свечу и надел шляпу.
«Вы, небось, завтра вовсе не намерены являться на работу?» — спросил Скрудж.
«Если только это вполне удобно, сэр».
«Это совсем неудобно», — сказал Скрудж. «И недобросовестно. Но если я удержу с вас за это полкроны, вы ведь будете считать себя обиженным, не так ли?»
Клерк выдавил некоторое подобие улыбки.
«Однако», — продолжал Скрудж, — «вам не приходит в голову, что я могу считать себя обиженным, когда плачу вам жалование даром?»
Клерк заметил, что это бывает один раз в году.
«Довольно слабое оправдание для того, чтобы каждый год 25 декабря запускать руку в мой карман», — произнес Скрудж, застегивая пальто на все пуговицы. «Но, как видно, вы во что бы то ни стало хотите прогулять завтра целый день. Так извольте послезавтра явиться как можно раньше».
Клерк пообещал явиться как можно раньше, и Скрудж, продолжая ворчать, шагнул за порог. Во мгновение ока контора была заперта, а клерк припустился со всех ног домой играть со своими ребятишками в жмурки.
Скрудж съел свой унылый обед в унылом трактире, где он имел обыкновение обедать, просмотрел все имевшиеся там газеты и, скоротав остаток вечера над приходорасходной книгой, отправился домой спать. Он проживал в квартире, принадлежавшей когда-то его покойному компаньону. Это была мрачная анфилада комнат, занимавшая часть невысокого угрюмого здания в глубине двора. Во дворе была такая темень, что даже Скрудж, знавший там каждый булыжник, принужден был пробираться ощупью, а в черной подворотне дома клубился такой густой туман и лежал такой толстый слой инея, словно сам злой дух непогоды сидел там, погруженный в тяжелое раздумье.
И вот, достоверно известно, что в дверном молотке, висевшем у входных дверей, не было ничего примечательного, если не считать его непомерно больших размеров. Не подлежит сомнению и то, что Скрудж отнюдь не мог похвалиться особенно живой фантазией. Она у него работала не лучше, а, пожалуй, даже и хуже, чем у любого лондонца. Необходимо заметить еще, что Скрудж, упомянув днем о своем компаньоне, скончавшемся 7 лет назад, больше ни разу не вспомнил о покойном. А теперь пусть мне кто-нибудь объяснит, как могло случиться, что Скрудж, вставив ключ в замочную скважину, внезапно увидел перед собой не колотушку, которая, кстати сказать, не подверглась за это время решительно никаким изменениям, а лицо Марли. Лицо Марли. Оно не утопало в непроницаемом мраке, как все остальные предметы во дворе, а напротив того излучало призрачный свет, совсем как гнилой омар в темном погребе. Оно не выражало ни ярости, ни гнева, а взирало на Скруджа совершенно так же, как смотрел на него покойный Марли при жизни, сдвинув свои бесцветные очки на бледный, как у мертвеца, лоб. Только волосы как-то странно шевелились, словно на них веяло жаром из горячей печи, а широко раскрытые глаза смотрели совершенно неподвижно, и это в сочетании с трупным цветом лица внушало ужас. И все же не столько самый вид или выражение этого лица было ужасно, сколько что-то другое, что было как бы вне его. Скрудж во все глаза уставился на это диво. И лицо Марли тут же превратилось в дверной молоток. Мы бы покривили душой, сказав, что Скрудж не был поражен, и по жилам у него не пробежал тот холодок, которого он не ощущал с малолетства. Но после минутного колебания он снова решительно взялся за ключ, повернул его в замке, вошел в дом, зажег свечу, запер дверь на задвижку и начал не спеша подниматься по лестнице. За темноту денег не платят, и потому Скрудж ничего не имел против темноты. Все же, прежде чем захлопнуть за собой тяжелую дверь своей квартиры, Скрудж прошелся по комнатам, чтобы удостовериться, что все в порядке. И неудивительно, лицо покойного Марли все еще стояло у него перед глазами. Гостиная, спальня, кладовая. Везде все как следует быть. Под столом никого, под диваном никого. В камине тлеет скупой огонек, миска и ложка ждут на столе. Кастрюлька с жидкой овсянкой, коей Скрудж пользовал себя на ночь от простуды, на полочке в очаге. Под кроватью никого, в шкафу никого, в халате, висевшем на стене и имевшем какой-то подозрительный вид, тоже никого. Удовлетворившись осмотром, Скрудж запер дверь в квартиру, запер, заметьте, на 2 оборота ключа, что вовсе не входило в его привычки. Оградив себя таким образом от всяких неожиданностей, он снял галстук, надел халат, ночной колпак и домашние туфли и сел у камина похлебать овсянки. Камин был старый-престарый,
сложенные в незапамятные времена каким-то голландским купцом и облицованные диковинными голландскими изразцами, изображавшими сцены из Священного Писания. Здесь были Каины и Авели, дочери фараона и царицы Савские, Авраамы и Валтасары, ангелы, сходящие на землю на облаках, похожих на перины, и апостолы, пускающиеся в морское плавание на посудинах, напоминающих соусники, словом, сотни фигур, которые могли бы занять мысли Скруджа. Однако нет. Лицо Марли, умершего 7 лет назад, возникло вдруг перед ним, ожившее вновь, и заслонило все остальное. И на какой бы изразец Скрудж ни глянул, на каждом тотчас отчетливо выступала голова Марли. Так, словно на гладкой поверхности изразцов не было вовсе никаких изображений, но зато она обладала способностью воссоздавать образы из обрывков мыслей, беспорядочно мелькавших в его мозгу.
«Чепуха!» — проворчал Скрудж и принялся шагать по комнате. Пройдясь несколько раз из угла в угол, он снова сел на стул и откинул голову на спинку. Тут взгляд его случайно упал на колокольчик. Это старый, давным-давно ставший ненужным колокольчик был с какой-то никому неведомой целью повешен когда-то в комнате и соединен с одним из помещений верхнего этажа. С безграничным изумлением и чувством неизъяснимого страха Скрудж заметил вдруг, что колокольчик начинает раскачиваться. Сначала он раскачивался еле заметно, и звона почти не было слышно, но вскоре он зазвонил громко, и ему начали вторить все колокольчики в доме. Звон длился, вероятно, не больше минуты, но Скруджу эта минута показалась вечностью. Потом колокольчики смолкли так же внезапно, как и зазвонили, все разом, и тотчас откуда-то снизу донеслось бряцание железа, словно в погребе кто-то волочил по бочкам тяжелую цепь. Невольно Скруджу припомнились рассказы о том, что когда в домах появляются привидения, они обычно волочат за собой цепи. Тут дверь погреба распахнулась с таким грохотом, словно выстрелили из пушки, и звон цепей стал доноситься еще явственнее. Вот он послышался уже на лестнице и начал приближаться к квартире Скруджа. «Все равно вздор!» — молвил Скрудж. «Не верю я в привидения!» Однако он изменился в лице, когда увидел одно из них прямо перед собой. Без малейшей задержки привидение проникло в комнату через запертую дверь и остановилось перед Скруджем. И в ту же секунду пламя, совсем было угасшее в очаге, вдруг ярко вспыхнуло, словно хотело воскликнуть. «Я узнаю его! Это дух Марли!» И снова померкло. Да, это было его лицо, лицо Марли. Да, это было его лицо Марли. Да, это был Марли. Со своей косицей, в своей неизменной жилетке, панталонах в обтяжку и сапогах. Кисточки на сапогах торчали, волосы на голове торчали, косица торчала, полы сюртука оттопыривались. Длинная цепь опоясывала его и волочила за ним по полу на манер хвоста. Она была составлена, Скрудж отлично ее рассмотрел, из ключей, висячих замков, копилок, документов, гроссбухов и тяжелых кошельков с железными застежками. Тело призрака было совершенно прозрачно, и Скрудж, разглядывая его спереди, отчетливо видел сквозь жилетку две пуговицы сзади на сюртуке. Скруджу не раз приходилось слышать, что у Марли нет сердца, но до той минуты он никогда этому не верил. Да он и теперь не мог этому поверить, хотя снова и снова сверлил глазами призрак и ясно видел, что он стоит перед ним и отчетливо ощущал на себе его мертвящий взгляд. Он разглядел даже, из какой ткани сшит платок, которым была окутана голова и шея призрака, и подумал, что такого платка он никогда не видал у покойного Марли.
И все же он не хотел верить своим глазам.
«Что это значит?» — произнес Скрудж язвительно и холодно, как всегда. «Что вам от меня надобно?»
«Очень многое». Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что это голос Марли.
«Кто вы такой?»
«Спроси лучше, кем я был».
«Кем же вы были в таком случае?» — спросил Скрудж, повысив голос. «Для привидения вы слишком разборчивы». Он хотел сказать «привередливы», но побоялся, что это будет смахивать на каламбур.
«При жизни я был твоим компаньоном, Джейкобом Марли».
«Не хотите ли вы... не можете ли вы присесть?» — спросил Скрудж, с сомнением вглядываясь в духа.
«Могу».
«Так сядьте!»
Задавая свой вопрос, Скрудж не был уверен в том, что такое бестелесное существо в состоянии занимать кресло, и опасался, как бы не возникла необходимость в довольно щекотливых разъяснениях. Но призрак, как ни в чем не бывало, уселся в кресло по другую сторону камина. Казалось, это было самое привычное для него дело.
«Ты не веришь в меня», — заметил призрак.
«Нет».
«Не верю», — сказал Скрудж. «Что же, помимо свидетельства твоих собственных чувств, могло бы убедить тебя в том, что я существую?»
«Не знаю». «Почему же ты не хочешь верить своим глазам и ушам?»
«Потому что любой пустяк воздействует на них», — сказал Скрудж. «Чуть что неладно с пищеварением, и им уже нельзя доверять». «Может быть, вы вовсе не вы, а не переваренный кусок говядины, или лишняя капля горчицы, или ломтик сыра, или непрожаренная картофелина. Может быть, вы явились не из царства духов, а из духовки. Почем я знаю?»
Скрудж был не очень-то большой остряк по природе, а сейчас ему и подавно было не до шуток. Однако он пытался острить, чтобы хоть немного развеять страх и направить свои мысли на другое, так как, сказать по правде, от голоса призрака у него кровь стыла в жилах.
Сидеть молча, уставясь в эти неподвижные, остекленелые глаза... Нет, черт побери. Скрудж чувствовал, что он этой пытки не вынесет. И, кроме всего прочего, было что-то невыразимо жуткое в загробной атмосфере, окружавшей призрака. Не то, чтобы Скрудж сам не ощущал, но он ясно видел, что призрак принес ее с собой. Ибо хотя тот и сидел совершенно неподвижно, волосы... Полу его сертука и кисточки на сапогах все время шевелились, словно на них дышало жаром из какой-то адской огненной печи. «Видите вы эту зубочистку?» — спросил Скрудж, переходя со страху в наступление, пытаясь хоть бы на миг отвратить от себя каменно-неподвижный взгляд призрака.
«Вижу», — промолвило привидение. «Да вы же не смотрите на нее!» — сказал Скрудж.
«Не смотрю, но вижу», — был ответ.
«Так вот», — молвил Скрудж,
— «достаточно мне ее проглотить, чтобы до конца дней моих меня преследовали злые духи, созданные моим же воображением. Словом, все это вздор. Вздор и вздор».
При этих словах призрак испустил вдруг такой страшный вопль и принялся так неистово и жутко греметь цепями, что Скрудж вцепился в стул, боясь свалиться без чувств. Но и это было еще ничто по сравнению с тем ужасом, который объял его, когда призрак вдруг размотал свой головной платок, можно было подумать, что ему стало жарко, и у него отвалилась челюсть. Заломив руки, Скрудж упал на колени.
«Пощади!» — взмолился он. «Ужасное видение! Зачем ты мучаешь меня?»
«Суетный ум!» — отвечал призрак. «Веришь ты теперь в меня
или нет? «Верю!» — воскликнул Скрудж. «Как уж тут не верить! Но зачем вы, духи, блуждаете по земле, и зачем ты явился мне?» «Душа, заключенная в каждом человеке, — возразил призрак, — должна общаться с людьми и, повсюду следуя за ними, соучаствовать в их судьбе. А тот, кто не исполнил этого при жизни, обречен мыкаться после смерти. Он осужден колесить по свету и, о горе мне, взирать на радости и горести людские, разделить которые он уже не властен, а когда-то мог бы себе и другим на радость». Скрудж, когда на него нападало раздумье, имел привычку засовывать руки в карманы панталон. Размышляя над словами призрака, он и сейчас машинально сунул руки в карманы, не вставая с колен и не поднимая глаз. «Ты, должно быть, странствуешь не спеша, Джейкоб», — почтительно и смиренно, хотя и деловито заметил Скрудж. «Не спеша», — фыркнул призрак. 7 лет, как ты мертвец», — размышлял Скрудж, — «и все время в пути». «Все время», — повторил призрак, — «и ни минуты отдыха, ни минуты покоя, непрестанные угрызения совести». «И быстро ты передвигаешься», — поинтересовался Скрудж. «На крыльях ветра», — отвечал призрак. «За 7 лет ты должен был покрыть порядочное расстояние», — сказал Скрудж. Услыхав эти слова, призрак снова испустил ужасающий вопль и так неистово загремел цепями, тревожа мертвые безмолвные ночи, что постовой полисмен имел бы полное основание привлечь его к ответственности за нарушение общественной тишины и порядка. «О, раб своих пороков и страстей!» — вскричало привидение. «Не знать того, что столетия неустанного труда душ бессмертных должны кануть в вечность, прежде чем осуществится все добро, которому надлежит восторжествовать на земле. Не знать того, что каждая христианская душа, творя добро, пусть на самом скромном поприще, найдет свою земную жизнь слишком быстротечной для безграничных возможностей добра. Не знать того, что даже веками раскаяния нельзя возместить упущенную на земле возможность сотворить доброе дело. А я не знал, не знал!» И тут из груди призрака снова исторгся вопль, и он опять загремел цепями и стал ломать свои бестелесные руки.
«Ты в цепях!» — пролепетал Скрудж, дрожа. «Скажи мне, почему?»
«Я ношу цепь, которую сам сковал себе при жизни», — отвечал призрак. «Я ковал ее звено за звеном и ярд за ярдом. Я опоясался ею по доброй воле, и по доброй воле ее ношу. Разве вид этой цепи не знаком тебе?» Скруджа все сильнее пробирала дрожь. «Быть может, — продолжал призрак, — тебе хочется узнать вес и длину цепи, которую таскаешь ты сам? В некий сочельник 7 лет назад она была ничуть не короче этой и весила не меньше, а ты ведь немало потрудился над нею с той поры. Теперь это надежная, увесистая цепь». Скрудж глянул себе под ноги, ожидая увидеть оббивавшую их железную цепь ярдов 100 длиной, но ничего не увидел.
«Джейкоб!» — взмолился он. «Джейкоб Марли, старина, поговорим о чем-нибудь другом. Утешь, успокой меня, Джейкоб!»
«Я не приношу утешения, Эбенезер Скрудж», — отвечал призрак. «Оно исходит из иных сфер. Другие вестники
приносит его и людям другого сорта. И открыть тебе все то, что мне бы хотелось, я тоже не могу. Очень немногое дозволено мне. Я не смею отдыхать, не смею медлить, не смею останавливаться нигде. При жизни мой дух никогда не улетал за тесные пределы нашей конторы. Слышишь ли ты меня? Никогда не блуждал за стенами этой норы, нашей меняльной лавки. И годы долгих, изнурительных странствий ждут меня теперь. «Но ты же всегда хорошо вел свои дела, Джейкоб», — пробормотал Скрудж, который уже начал применять его слова к себе. «Дела!» — вскричал призрак, снова заламывая руки. «Забота о ближнем! Вот что должно было стать моим делом! Общественное благо! Вот к чему я должен был стремиться! Милосердие, сострадание!» «Щедрость! Вот на что должен был я направить свою деятельность! А занятие коммерцией — это лишь капля воды в безбрежном океане предначертанных мне дел. И призрак потряс цепью, словно в ней-то и крылась причина всех его бесплодных сожалений, а затем грохнул ею о пол».
«В эти дни, когда год уже на исходе, я страдаю особенно сильно», — промолвило привидение.
«О, почему, проходя в толпе ближних своих, я пускал глаза долу и ни разу не поднял их к той благословенной звезде, которая направила стопы волхвов к убогому крову? Ведь сияние ее могло бы указать и мне путь к хижине бедняка».
У Скруджа уже зуб на зуб не попадал. Он был чрезвычайно напуган тем, что призрак все больше и больше приходит в волнение.
«Внемли мне!» — вскричал призрак. «Мое время истекает!» «Я внемлю!» — сказал Скрудж. «Но пожалей меня, Джейкоб, не изъясняйся так возвышенно. Прошу тебя, говори попроще!»
«Как случилось, что я предстал перед тобой в облике, доступном твоему зрению, я тебе не открою. Незримый я сидел возле тебя день за днем. Открытие было не из приятных. Скруджа опять затрясло, как в лихорадке, и он отер выступавший на лбу холодный пот. И поверь мне, это была нелегкая часть моего искушения», — продолжал призрак. «И я прибыл сюда этой ночью, дабы возвестить тебе, что для тебя еще не все потеряно. Ты еще можешь избежать моей участи, Эбенезер, ибо я похлопотал за тебя».
«Ты всегда был мне другом», — сказал Скрудж. «Благодарю тебя».
«Тебя посетят», — продолжал призрак, — «еще три духа». Теперь и у Скруджа отвисла челюсть.
«Уж не об этом ли ты похлопотал, Джейкоб? Не в этом ли моя надежда?» — спросил он упавшим голосом.
«В этом».
«Тогда, может, лучше не надо?» — сказал Скрудж.
«Если эти духи не явятся тебе, ты пойдешь по моим стопам», — сказал призрак. «Итак, ожидай первого духа завтра, как только пробьет час по полуночи».
«А не могут ли они прийти все сразу, Джейкоб?» — робко спросил Скрудж. «Чтобы уж поскорее с этим покончить».
«Ожидай второго на следующую ночь в тот же час. Ожидай третьего на третьи сутки в полночь с последним ударом часов. А со мной тебе уже не суждено больше встретиться. Но смотри, для своего же блага запомни твердо все, что произошло с тобой сегодня».
Промолвив это, дух Марли взял со стола свой платок и снова обмотал им голову. Скрудж догадался об этом, услыхав, как лязгнули зубы призрака, когда подтянутая платком челюсть встала на место. Тут он осмелился поднять глаза
и увидел, что его потусторонний пришелец стоит перед ним, вытянувшись во весь рост и перекинув цепь через руку на манер шлейфа. Призрак начал пятиться к окну, и одновременно с этим рама окна стала потихоньку подыматься. С каждым его шагом она подымалась все выше и выше, и когда он достиг окна, оно уже было открыто.
Призрак поманил Скруджа к себе, и тот повиновался. Когда между ними оставалось не более двух шагов, призрак, предостерегающе, поднял руку. Скрудж остановился. Он остановился не столько из покорности, сколько от изумления и страха, ибо как только рука призрака поднялась вверх, до Скруджа донеслись какие-то неясные звуки, смутные, бессвязные, но невыразимо жалобные причитания и стоны, тяжкие вздохи раскаяния и горьких сожалений. Призрак прислушивался к ним с минуту, а затем присоединил свой голос к жалобному хору и, воспарив над землей, растаял во мраке морозной ночи за окном.
Любопытство пересилило страх, и Скрудж тоже приблизился к окну и выглянул наружу. Он увидел сонмы привидений. С жалобными воплями и стенаниями они беспокойно носились по воздуху туда и сюда, и все, подобно духу Марли, были в цепях. Не было ни единого призрака, не отягощенного цепью. Но некоторых, как видно, членов некоего дурного правительства, сковывала одна цепь. Многих Скрудж хорошо знал при жизни, а с одним пожилым призраком в белой жилетке когда-то даже был на короткой ноге. Этот призрак, к щиколотке которого был прикован несгораемый шкаф чудовищных размеров, жалобно сетовал на то, что лишен возможности помочь бедной женщине, сидевшей с младенцем на руках на ступеньках крыльца. Да и всем этим духам явно хотелось вмешаться в дела смертных и принести добро. Но они уже утратили эту возможность навеки, и именно это и было причиной их терзаний. Туман ли поглотил призраки, или они сами превратились в туман, Скрудж так и не понял. Только они растаяли сразу, как и их призрачные голоса, и опять ночь была как ночь, и все стало совсем как прежде, когда он возвращался к себе домой. Скрудж затворил окно и обследовал дверь, через которую проник к нему призрак Марли. Она была по-прежнему заперта на два оборота ключа. Ведь он сам ее запер, и все засовы были в порядке. Скрудж хотел было сказать «чепуха», но осекся на первом же слоге. И то ли от усталости и пережитых волнений, то ли от разговора с призраком, который навеял на него тоску, а, быть может, от соприкосновения с потусторонним миром, или, наконец, просто от того, что час был поздний, но только Скрудж вдруг почувствовал, что его нестерпимо клонит ко сну. Не раздеваясь, он повалился на постель и тотчас заснул, как убитый. Когда Скрудж проснулся, было так темно, что, выглянув из-за полога, он едва мог отличить прозрачное стекло окна от непроницаемо черных стен комнаты. Он зорко вглядывался во мрак. Зрение у него было острое, как у хорька, и в это мгновение часы на соседней колокольне пробили 4:15. Скрудж прислушался. К его изумлению, часы гулко пробили 6 ударов, затем 7, 8, и смолкли только на 12-м ударе. Полночь. Он лег спать в 3:00. Часы били неправильно. Верно, в механизм попала сосулька. Полночь. Скрудж нажал пружинку своего хронометра, дабы исправить скандальную ошибку церковных часов. Хронометр быстро и четко отзвонил 12 раз.
«Что такое? Быть того не может», — произнес Скрудж. «Выходит, я проспал чуть ли не целые сутки».
Он снова улегся в постель и стал думать, и ни до чего додуматься не мог.
Призрак Марли нарушил его покой. Вся
Всякий раз, как он по зрелом размышлении решал, что все это ему просто приснилось, его мысль, словно растянутая до отказа и тут же отпущенная пружина, снова возвращалась в исходное состояние. И вопрос «сон это или явь?» снова вставал перед ним и требовал разрешения. Размышляя так, Скрудж пролежал в постели до тех пор, пока церковные часы не отзвонили еще 3/4. И тут внезапно ему вспомнилось предсказание призрака. Когда часы пробьют час, к нему явится еще один посетитель. Скрудж решил бодрствовать, пока не пробьет урочный час, а принимая во внимание, что заснуть сейчас ему было не легче, чем вознестись живым на небо, это решение можно назвать довольно мудрым. Дин-дон! 1:15 принялся отсчитывать Скрудж. Дин-дон! 1:30, сказал Скрудж. Дин-дон! 1:15, сказал Скрудж. Динь-дон! 1:00, воскликнул Скрудж, торжествуя, и все, и никого нет. Он произнес это прежде, чем услышал удар колокола, и тут же он прозвучал густой, гулкий, заунывный звон. Час! В то же мгновение вспышка света озарила комнату, и чья-то невидимая рука откинула полог кровати. Скрудж, привскочив на постели, очутился лицом к лицу с таинственным пришельцем. Скрудж увидел перед собой очень странное существо, похожее на ребенка, но еще более на старичка, видимого словно в какую-то сверхъестественную подзорную трубу, которая отдаляла его на такое расстояние, что он уменьшился до размеров ребенка. Его длинные рассыпавшиеся по плечам волосы были белы, как волосы старца, однако на лице не видно было ни морщинки, и на щеках играл нежный румянец. Но что было удивительнее всего, так это яркая струя света, которая била у него из макушки вверх и освещала всю его фигуру. Это, должно быть, и являлось причиной того, что под мышкой призрак держал гасилку в виде колпака, служившую ему, по-видимому, главным убором в тех случаях, когда он не был расположен самоосвещаться.
«Кто вы, сэр?» — спросил Скрудж. «Не тот ли вы дух, появление которого было мне предсказано?»
«Да, это я».
«Кто вы или что вы такое?» — спросил Скрудж.
«Я святочный дух прошлых лет».
«Каких прошлых?»
«Очень давних», — осведомился Скрудж, приглядываясь к этому карлику. «Нет, на твоей памяти». Скруджу вдруг нестерпимо захотелось, чтобы дух надел свой головной убор. Почему возникло у него такое желание, Скрудж, вероятно, и сам не смог бы объяснить, если бы это потребовалось. Но так или иначе он попросил привидения надеть колпак.
«Как?» — вскричал дух. «Ты хочешь своими нечистыми руками погасить благой свет, который я излучаю? Тебе мало того, что ты один из тех, чьи пагубные страсти создали эту гасилку и вынудили меня год за годом носить ее, надвинув на самые глаза?»
А Скрудж как можно почтительнее заверил духа, что он не имел ни малейшего намерения его обидеть, и позволил себе осведомиться, что привело духа к нему.
«Забота о твоем благе», — ответствовал дух.
Скрудж сказал, что очень ему обязан, а сам подумал, что не мешали бы ему лучше спать по ночам. Вот это было бы благо. Как видно, дух услышал его мысли, так как тотчас сказал:
«О твоем спасении в таком случае берегись». С этими словами он протянул к Скруджу свою сильную руку и легко взял его за локоть. «Встань и
и следуй за мной». Скрудж хотел было сказать, что час поздний, и погода не располагает к прогулкам, что в постели тепло, а на дворе холодище, много ниже нуля, что он одет очень легко, халат, колпак, ночные туфли, а у него и без того уже насморк. Но руке, которая так нежно, почти как женская, сжимала его локоть, нельзя было противиться.
«Я простой смертный», — взвалился Скрудж, — «я могу упасть».
«Дай мне коснуться твоей груди», — сказал дух, кладя руку ему на сердце. «Это поддержит тебя, и ты преодолеешь и не такие препятствия». С этими словами он прошел сквозь стену, увлекая за собой Скруджа, и они очутились на пустынной проселочной дороге, по обеим сторонам которой расстилались поля. Был холодный, ясный зимний день, и снег устилал землю.
«Боже милостивый!» — воскликнул Скрудж, всплеснув руками и озираясь по сторонам. «Я здесь рос! Я бегал здесь мальчишкой!»
Дух обратил к Скруджу кроткий взгляд. Его легкое прикосновение, сколь ни было оно мимолетное и невесомо, разбудило какие-то чувства в груди старого Скруджа. Ему чудилось, что на него повеяло тысячу запахов, и каждый запах будил тысячи воспоминаний о давным-давно забытых думах, стремлениях, радостях, надеждах. «Твои губы дрожат?» — сказал дух. «А что это катится у тебя по щеке?»
Скрудж срывающимся голосом. «Вещь для него совсем необычная». Пробормотал, что это так, пустяки, и попросил духа вести его дальше. «Узнаешь ли ты эту дорогу?» — спросил дух.
«Узнаю ли я?» — с жаром воскликнул Скрудж. «Да я бы прошел по ней с закрытыми глазами». «Не странно ли, что столько лет ты не вспоминал о ней?» — заметил дух. «Идем дальше». Они пошли по дороге, где Скруджу был знаком каждый придорожный столб, каждое дерево. Наконец вдали показался небольшой городок с церковью, рыночной площадью и мостом над прихотливой извивающейся речкой. Навстречу стали попадаться мальчишки верхом на трусивших рысцой косматых лошаденках или в тележках и двуколках, которыми правили фермеры. Все ребятишки задорно перекликались друг с другом, и над простором полей стоял такой веселый гомон, что морозный воздух, казалось, дрожал от смеха, радуясь их веселью.
«Все это лишь тени тех, кто жил когда-то», — сказал дух. «И они не подозревают о нашем присутствии».
Веселые путники были уже совсем близко, и по мере того, как они приближались, Скрудж узнавал их всех, одного за другим, и называл их по именам. Почему он был так безмерно счастлив при виде их? Что блеснуло в его холодных глазах, и почему сердце так запрыгало у него в груди, когда ребятишки поравнялись с ним? Почему душа его исполнилась умиления, когда он услышал, как, расставаясь на перекрестках и разъезжаясь по домам, они желают друг другу веселых святок? Что Скруджу до веселых святок? Да пропади они пропадом! Был ли ему от них какой-нибудь прок?
«А школа еще не совсем опустела», — сказал дух. «Какой-то бедный мальчик, позабытый всеми, остался там один-одинешенек». Скрудж отвечал, что он это знает, и всхлипнул.
Они свернули с проезжей дороги на памятную Скруджу тропинку и вскоре подошли к красному кирпичному зданию с увенчанной флюгером небольшой круглой башенкой, внутри которой висел колокол. Здание было довольно большое, но находилось в состоянии полного упадка. В доме было сыро, как в склепе, и пахло землей, и что-то говорило вам, что здесь очень часто встают при свечах и очень редко едят досыта.
Они направились к двери в глубине прихожей. Дух впереди, Скрудж за ним.
Она распахнулась, как только они приблизились к ней, и их глазам предстала длинная комната с уныло-голыми стенами, казавшаяся еще более унылой от того, что в ней рядами стояли простые некрашенные парты. За одной из этих парт они увидели одинокую фигурку мальчика, читавшего книгу
при скудном огоньке камина. И Скрудж тоже присел за парту и заплакал, узнав в этом бедном, всеми забытом ребенке самого себя, каким он был когда-то.
Бедный, бедный мальчуган. Как бы я хотел, пробормотал он затем, утирая глаза рукавом, и сунул руку в карман. Потом, оглядевшись по сторонам, добавил: нет, теперь уже поздно.
А чего бы ты хотел? Спросил его дух.
Да ничего, отвечал Скрудж. Ничего. Вчера вечером какой-то мальчуган запел святочную песню у моих дверей. Мне бы хотелось дать ему что-нибудь, вот и все.
Дух задумчиво улыбнулся и, взмахнув рукой, сказал: «Поглядим на другое Рождество». При этих словах Скрудж-ребенок словно бы подрос на глазах, а комната, в которой они находились, стала еще темнее и грязнее. И снова он находился здесь совсем один, в то время как все другие мальчики отправились домой встречать веселый праздник. Но теперь он уже не сидел за книжкой, а в унынии шагал из угла в угол. Тут Скрудж взглянул на духа и, грустно покачав головой, устремил в тревожном ожидании взгляд на дверь.
Дверь распахнулась, и маленькая девочка, несколькими годами моложе мальчика, вбежала в комнату. Кинувшись к мальчику на шею, она принялась целовать его, называя своим дорогим братцем. «Я приехала за тобой, дорогой братец», — говорила малютка, всплескивая тоненькими ручонками, восторженно хлопая в ладоши и перегибаясь чуть не пополам от радостного смеха. «Ты поедешь со мной домой! Домой! Домой!»
«Домой, малютка Фен?» — переспросил мальчик.
«Ну да!» — воскликнуло дитя, сияя от счастья. «Домой! Совсем! Навсегда! Отец стал такой добрый, совсем не такой, как прежде, и дома теперь, как в раю. Вчера вечером, когда я ложилась спать, он вдруг заговорил со мной так ласково, что я не побоялась, взяла и попросила его еще раз, чтобы он разрешил тебе вернуться домой. И вдруг он сказал: да пускай приедет, и послал меня за тобой. И теперь ты будешь настоящим взрослым мужчиной», продолжала малютка, глядя на мальчика широко раскрытыми глазами, «и никогда больше не вернешься сюда. Мы проведем вместе все святки, и как же мы будем веселиться!»
«Ты стала совсем взрослой, моя маленькая Фен», воскликнул мальчик. Девочка снова засмеялась, захлопала в ладоши и хотела погладить мальчика по голове, но не дотянулась и, заливаясь смехом, встала на цыпочки и обхватила его за шею. Затем, исполненная детского нетерпения, потянула его к дверям, и он с охотой последовал за ней.
«Хрупкое создание», — сказал дух. «Казалось, самое легкое дуновение ветерка может ее погубить. Но у нее было большое сердце». «О, да!» — вскричал Скрудж. — Ты прав, дух, и не мне это отрицать, Боже упаси!
«Она умерла уже замужней женщиной», — сказал дух. «И помнится, после нее остались дети».
«Один сын», — поправил Скрудж.
— «Верно», — сказал дух. — «Твой племянник».
Скруджу стало как будто не по себе, и он буркнул: «Да».
Всего секунду назад они покинули школу, и вот уже стояли на людной улице, в самой гуще шумной городской толчии. Празднично разубранные витрины магазинов не оставляли сомнения в том, что снова наступили святки. Но на этот раз был уже вечер, и на улицах горели фонари. Дух остановился у дверей какой-то лавки и спросил Скруджа, узнает ли он это здание.
«Еще бы!» — воскликнул Скрудж. «Ведь меня когда-то отдали сюда в обучение». Они вступили внутрь.
При виде старого джентльмена в парике, восседавшего за такой высокой конторкой, что, будь она еще хоть на 2 дюйма выше, голова у него уперлась бы в потолок, Скрудж в неописуемом волнении воскликнул: «Господи, спаси и помилуй! Да это же старикан Физиюк, живеханек!»
Старый Физиюк отложил в сторону перо и поглядел на часы, стрелки которых показывали 7 пополудни. С довольным видом он потер руки, обдернул жилетку на объемистом брюшке, рассмеялся так, что затрясся весь от сапог до бровей и закричал приятным, густым, веселым, зычным басом.
«Эй, вы, Эбенезер, Дик!»
И двойник Скруджа, ставший уже взрослым молодым человеком, стремительно вбежал в комнату в сопровождении другого ученика.
«Бросай работу, ребята», — сказал Физюик. «На сегодня хватит. Ведь нынче сочельник, Дик. Завтра Рождество, Эбенезер. Ну-ка, мигом запирайте ставни и тащите все прочь, ребята. Расчистим-ка побольше места. Шевелись, Дик. Веселей, Эбенезер».
«Тащить прочь. Интересно знать, чего бы они не оттащили прочь от благословения старика. В одну минуту все было закончено. Пол подмели и обрызгали, лампы оправили, в камин подбросили дров, и магазин превратился в такой хорошо натопленный, уютный, чистый, ярко освещенный бальный зал, какого можно только пожелать для танцев в зимний вечер. Пришел скрипач с нотной папкой, встал за высоченную конторку, как за дирижерский пульт, и принялся так наяривать на своей скрипке, что она завизжала, ну, прямо как целый оркестр. Пришла миссис Физюик, сплошная улыбка, самая широкая и добродушная на свете. Пришли 3 мисс Физюик, цветущие, прелестные. Пришли следом за ними 6 юных вздыхателей с разбитыми сердцами. Пришли все молодые мужчины и женщины, работающие в магазине. Пришла служанка со своим двоюродным братом-булочником. И все пустились в пляс. Все 20 пар разом. А затем фанты. И снова танцы. А затем был сладкий пирог и глинтвейн. И по большому куску холодного ростбифа, и по большому куску холодной отварной говядины, а под конец были жареные пирожки с изюмом и корицей, и в волю пива. Когда часы пробили 11, домашний бал окончился. Мистер и миссис Физюик, став по обе стороны двери, пожимали руку каждому гостю или гости и пожелали ему или ей веселых праздников. А когда все гости разошлись, хозяева таким же манером распрощались и с учениками. И вот веселые голоса замерли вдали, а 2 молодых людей отправились к своим койкам в глубине магазина. Пока длился бал, Скрудж вел себя как умалишенный. Всем своим существом он был с теми, кто там плясал, с тем юношей, в котором узнал себя. И лишь теперь, когда сияющие физиономии Дика и юноши Скруджа скрылись из глаз, вспомнил он о духе и заметил, что тот пристально смотрит на него, а сноп света у него над головой горит необычайно ярко. Как немного нужно, чтобы заставить этих простаков преисполниться благодарности, заметил дух. Ведь он истратил сущую безделицу, всего 3-4 фунта того, что вас на земле зовут деньгами. Заслуживает ли он таких похвал?
«Да не в этом суть», — возразил Скрудж, задетый за живое его словами, и не замечая, что рассуждает не так, как ему свойственно, а как прежний юноша Скрудж. «Не в этом суть, дух, ведь от Физюика зависит сделать нас счастливыми или несчастными, а наш труд легким или тягостным, превратить его в удовольствие или в муку. Пусть он делает это с помощью слова или взгляда, с помощью чего-то столь незначительного и невесомого, чего нельзя не исчислить, не измерить, все равно добро, которое он творит, стоит целого состояния». Тут Скрудж почувствовал на себе взгляд духа и запнулся.
«Что же ты умолк?» — спросил его дух.
«Так, ничего», — отвечал Скрудж.
«Ну, а все-таки», — настаивал дух.
«Пустое», — сказал Скрудж, — «пустое. Просто мне захотелось сказать 2-3 слова моему клерку. Вот и все».
Тем временем юноша Скрудж погасил лампу. И вот уже Скрудж вместе с духом опять стояли под открытым небом.
«Мое время истекает», — заметил дух. «Поспеши». Слова эти не относились к Скруджу, а вокруг не было ни души, и тем не менее они тотчас произвели свое действие. Скрудж снова увидел самого себя, но теперь он был уже значительно старше, в расцвете лет. Черты лица его еще не стали столь резкие и суровы, как в последние годы, но забота и скопидомство уже наложили отпечаток на его лицо.
Он был не один. Рядом с ним сидела прелестная молодая девушка в трауре. Слезы на ее ресницах сверкали в лучах исходившего от духа сияния. «Ах, все это так мало значит для тебя теперь», — говорила она тихо. «Ты поклоняешься теперь иному божеству, и оно вытеснило меня из твоего сердца. Что ж, если оно сможет поддержать и утешить тебя, как хотела бы поддержать и утешить я, тогда, конечно, я не должна печалиться».
«Что это за божество, которое вытеснило тебя?» — спросил Скрудж.
«Деньги. Разве не видела я, как все твои благородные стремления гибли одно за другим, и новая, всепобеждающая страсть — страсть к наживе — мало-помалу завладела тобой целиком».
«Ну и что же?»
— возразил он.
«Что плохого, даже если я и поумнел, наконец? Мое отношение к тебе не изменилось».
Она покачала головой.
«Разве не так?»
«Наша помолвка — дело прошлое. Оба мы были бедны тогда и довольствовались тем, что имели, надеясь со временем увеличить наш достаток терпеливым трудом. Но ты изменился с тех пор, а я все та же. И то, что сулило нам счастье, когда мы были как одно существо, теперь, когда мы стали чужими друг другу, предвещает нам только горе. Я много думала и решила вернуть тебе свободу».
«Разве я когда-нибудь просил об этом?»
«На словах нет, но всем своим новым изменившимся существом. У тебя другая душа, другой образ жизни, другая цель. Признайся», — сказала девушка кротко, но вместе с тем пристально и твердо глядя ему в глаза, «если бы эти узы не связывали нас, разве стал бы ты теперь домогаться моей любви, стараться меня завоевать?» «О, нет».
Казалось, он помимо своей воли не мог не признать справедливости этих слов, но все же, сделав над собой усилие, ответил: «Это только ты так думаешь».
«Видит Бог, я была бы рада думать иначе», — отвечала она. «Уже если я должна была, наконец, признать эту горькую истину, значит, как же она сурова и неопровержима. Да если бы даже ты на миг изменил себе и остановил свой выбор на такой девушке, как я, разве я не понимаю, как быстро пришли бы вслед за этим раскаяние и сожаление? Нет. Я понимаю все. И я освобождаю тебя от твоего слова. Освобождаю по доброй воле, во имя моей любви к тому, кем ты был когда-то». С этими словами она покинула его, и они расстались навсегда.
«Дух!» — вскричал Скрудж. «Я не хочу больше ничего видеть. Отведи меня домой. Неужели тебе доставляет удовольствие терзать меня?»
«Я ведь говорил тебе, что все это тени минувшего», — отвечал дух. «Так оно было, и не моя в том вина».
«Уведи меня», — возмолился Скрудж. «Я не могу это вынести».
Он повернулся к духу и увидел, что в лице его каким-то непостижимым образом соединились отдельные черты всех людей, которых тот ему показывал.
Вне себя Скрудж сделал отчаянную попытку освободиться.
«Пусти меня. Отведи домой. За что ты преследуешь меня?»
Страшная усталость внезапно владела Скруджем. Его стало непреодолимо клонить ко сну, и в ту же секунду он увидел, что снова находится у себя в спальне, и, повалившись на постель, он уснул мертвым сном.
Громко всхрапнув, Скрудж проснулся и сел на кровати, стараясь собраться с мыслями. На этот раз ему не надо было напоминать о том, что часы на колокольне скоро пробьют час по полуночи.
Он чувствовал, что проснулся как раз вовремя, так как ему предстояла беседа со вторым духом, который должен был явиться к нему благодаря вмешательству в его дела Джейкоба Марли. И вот, лежа на кровати, Скрудж оказался как бы в самом центре багрово-красного сияния, которое лишь только часы пробили один раз, начало струиться непонятно откуда, и именно потому, что это было всего-навсего сияние, и Скрудж не мог установить, откуда оно взялось и что означает, оно казалось ему страшнее целой дюжины привидений. Скрудж подумал все же наконец, что источник призрачного света может находиться в соседней комнате, откуда, если приглядеться внимательнее, этот свет и струился. Он тихонько сполз с кровати и, шаркая туфлями, направился к двери. Лишь только рука его коснулась дверной щеколды, какой-то незнакомый голос, назвав его по имени, повелел ему войти. Скрудж повиновался. Это была его собственная комната. Сомнений быть не могло, но она странно изменилась. Все стены и потолок были убраны живыми растениями, и комната скорее походила на рощу. На полу огромной грудой, напоминающей трон, были сложены жареные индейки, гуси, куры, свиные окорока, большие куски говядины, молочные поросята, жареные пирожки, горячие каштаны, румяные яблоки, сочные апельсины, громадные пироги с ливером и дымящиеся чаши с пуншем, душистые пары которого стлались в воздухе, словно туман. И на этом возвышении непринужденно и величаво восседал такой веселый и сияющий великан, что сердце радовалось при одном на него взгляде. В руке у него был факел, несколько похожий по форме на рог изобилия, и он поднял его высоко над головой, чтобы хорошенько осветить Скруджа, когда тот просунул голову в двери.
«Войди!» — крикнул Скруджу призрак. — Войди, и будем знакомы, старина!
Скрудж робко шагнул в комнату и стал, понурив голову, перед призраком. Скрудж был уже не прежний угрюмый суровый старик и не решался поднять глаза и встретить ясный и добрый взор призрака.
— Я дух нынешних святок, — сказал призрак. — Взгляни на меня! Ты ведь никогда еще не видал таких, как я!
— Никогда, — отвечал Скрудж.
Святочный дух встал.
«Дух», — сказал Скрудж смиренно, — «веди меня куда хочешь. Прошлую ночь я шел по принуждению и получил урок, который не пропал даром. Если этой ночью ты тоже должен чему-нибудь научить меня, пусть и это послужит мне на пользу».
«Коснись моей мантии».
И вот уже дух и Скрудж стояли на городской улице. Было утро, рождественское утро и хороший крепкий мороз. Заблаговестили на колокольне, призывая всех добрых людей в храм Божий, и веселая празднично разодетая толпа повалила по улицам. И тут же изо всех переулков и закоулков потекло множество народу. Это бедняки несли своих рождественских гусей и уток в пекарни.
«А чем это ты на них покропил?» — спросил Скрудж духа. «Может, это придает какой-то особенный аромат кушаньям?»
«Да, особенный.
А
Ко всякому ли обеду он подойдет?
К каждому, который подан на стол от чистого сердца, и особенно к обеду бедняка.
Почему к обеду бедняка особенно?
Потому что там он нужнее всего.
Они по-прежнему невидимые перенеслись на глухую окраину города. Надо сказать, что дух обладал одним удивительным свойством, на которое Скрудж обратил внимание, когда они еще находились возле пекарни. Невзирая на свой исполинский рост, этот призрак чрезвычайно легко приспосабливался к любому месту и стоял под самой низкой кровлей столь же непринужденно, как если бы это были горделивые своды зала, и нисколько не терял при этом своего неземного величия. И то ли доброму духу доставляло удовольствие проявлять эту свою особенность, то ли он сделал это потому, что был по натуре великодушен и добр и жалел бедняков, но только прямо к жилищу клерка. Того самого, что работал у Скруджа в конторе, направился он и повлек Скруджа, крепко уцепившегося за край его мантии, за собой. На пороге дома Боба Крэтчета дух остановился и с улыбкой окропил его жилище из своего светильника. «Куда это запропастился ваш бесценный папенька?» — вопросила миссис Крэтчет. «И ваш братец-малютка Тим, да и Марти уже полчаса как надо бы прийти. В прошлое Рождество она не запаздывала так». «Марта здесь, маменька», — произнесла молодая девушка, появляясь в дверях. «Марта здесь, маменька!» — закричали младшие Крэтчеты. «Ура! А какой у нас будет гусь, Марта!» «Господь с тобой, душа моя, где это ты нынче запропала?» — приветствовала дочку миссис Крэтчет и, расцеловав ее в обе щеки, хлопотливо помогла ей освободиться от капора и шали. «Вчера допоздна сидели, маменька, надо было закончить всю работу», — отвечала девушка, — «а сегодня все утро прибирались». «Ладно, слава богу, что пришла, наконец», — сказала миссис Крэтчет. «Садись поближе к огню, душенька моя, обогрейся».
«Нет, папенька идет», — запищали младшие Крэтчеты, которые умудрялись поспевать решительно всюду. «Спрячься, Марта, спрячься!» Марта, разумеется, спряталась. А в дверях появился сам отец семейства. Щуплый человечек в поношенном костюме, подштопанном и вычищенном сообразно случаю, в теплом шарфе, свисавшем спереди фута на три, не считая бахромы, и с малюткой Тимом на плече. Бедняжка Тим держал в руке маленький костыль, а ноги у него были в металлических шинах.
«А где же наша Марта?» — вскричал Боб Крэтчет, озираясь по сторонам.
«Она не придет», — объявила миссис Крэтчет.
«Не придет?» — повторил Боб Крэтчет упавшим голосом. А он-то мчался из церкви, как кровный скакун с малюткой Тимом в седле, и пришел домой галопом. «Не придет к нам на первый день Рождества?»
Конечно, это была только шутка. Но огорченный вид отца так растрогал Марту, что она, не выдержав характера, выскочила из-за двери кладовой и бросилась отцу на шею. А младшие Крэтчеты завладели малюткой Тимом и потащили его на кухню послушать, как бурлит вода в котле, в котором варится завернутый в салфетку пудинг.
«А как вел себя наш малютка Тим?» — осведомилась миссис Крэтчет, вдоволь посмеявшись над доверчивостью мужа, в то время как тот радостно расцеловался с дочкой.
«Это не ребенок, а чистое золото», — отвечал Боб. «Чистое золото. Он, понимаешь ли, так часто остается один, и все сидит себе и раздумывает, и до такого иной раз додумается, просто диву даешься. Возвращаемся мы с ним домой, а он вдруг и говорит мне: хорошо, дескать, что его видели в церкви. Ведь он калека, и, верно, людям приятно, глядя на него, вспомнить в первый день Рождества, кто заставил хромых ходить и слепых сделал зрячими». Голос Боба заметно дрогнул, когда он заговорил о своем маленьком сыночке, а когда он прибавил, что Тим день ото дня становится все крепче и здоровее, голос у него задрожал еще сильнее. Боб не успел больше ничего сказать, раздался стук маленького проворного костыля, и малютка Тим в сопровождении братца и сестрицы возвратился к своей скамеечке у огня. Тем временем юный Питер и двое вездесущих младших Крэтчетов отправились за гусем, с которым вскоре и возвратились в торжественной процессии.
«Нет, не бывало еще на свете такого гуся». Все наперебой восторгались его сочностью и ароматом, а также величиной и дешевизной. С дополнением яблочного соуса и картофельного пюре его вполне хватило на ужин для всей семьи. Но вот мисс Белинда сменила тарелки, и миссис Крэтчет в полном одиночестве покинула комнату, дабы вынуть пудинг из котла. Она так волновалась, что пожелала сделать это без свидетелей. А ну как пудинг не дошел. А ну как он развалится, когда его будут выкладывать из формы. А ну как его стащили, пока они тут веселились и уплетали гуся. И вот появляется миссис Крэтчет, раскрасневшаяся, запыхавшаяся, но с горделивой улыбкой на лице и с пудингом на блюде. Таким необычайно твердым и крепким, что он более всего похож на рябое пушечное ядро. Пудинг охвачен со всех сторон пламенем от горящего рома и украшен рождественской веткой астралиста, воткнутой в самую его верхушку. У каждого было, что сказать во славу пудинга. Но никому и в голову не пришло не только сказать, но хотя бы подумать, что это был очень маленький пудинг для такого большого семейства. Затем Боб провозгласил: «Веселых святок, друзья мои, и да благословит нас всех Господь!» И все хором повторили его слова. «Да осенит нас Господь своею милостью!» — промолвил и малютка Тим, когда все умолкли. Он сидел на своей маленькой скамеечке, тесно прижавшись к отцу. Боб любовно держал в руке его худенькую ручонку, словно боялся, что кто-то может отнять у него сынишку, и хотел все время чувствовать его возле себя. «Дух», — сказал Скрудж, охваченный сочувствием, которого никогда прежде не испытывал, — «скажи мне, малютка Тим будет жить?» «Я вижу пустую скамеечку возле этого нищего очага», — отвечал дух. «И костыль, оставшийся без хозяина, но хранимый с любовью. Если будущее не внесет в это изменений, ребенок умрет».
«Нет, нет!» — вскричал Скрудж. «О, нет! Добрый дух, скажи, что судьба пощадит его!»
«Если будущее не внесет в это изменений, — повторил дух, — дитя не доживет до следующих святок.
Но что за беда? Если ему суждено умереть, пускай себе умирает, и тем сократит излишек населения».
Услыхав, как дух повторяет его собственные слова, Скрудж повесил голову, терзаемый раскаянием и печалью.
«Человек, — сказал дух, — если в груди у тебя сердце, а не камень, остерегись повторять эти злые, пошлые слова, пока тебе еще не дано узнать, что есть излишек и где он есть. Тебе ли решать, кто из людей должен жить и кто умереть? Быть может, ты сам в глазах небесного судьи куда менее достоин жизни, нежели миллионы таких, как ребенок этого бедняка». Скрудж согнулся под тяжестью этих укоров и потупился, трепеща. Но тут же поспешно вскинул глаза, услыхав свое имя.
«За здоровье мистера Скруджа», — сказал Боб. «Я предлагаю тост за мистера Скруджа, без которого не справить бы нам этого праздника».
«Скажешь, тоже не справить», — вскричала миссис Крэтчет, вспыхнув. «Жаль, что его здесь нет. Я бы такой тост предложил за его здоровье, что, пожалуй, ему не поздоровилось бы».
«Моя дорогая», — укорил ее Боб, — «при детях, в такой день». «Так и быть, выпью за его здоровье ради тебя и ради праздника», — сказала миссис Крэтчет. «Но только не ради него. Пусть себе живет и здравствует».
Мистер Скрудж был злым гением этой семьи. Упоминание о нем черной тенью легло на праздничное сборище, и добрых 5 минут ничто не могло прогнать эту мрачную тень. Но когда она развеялась, им стало еще веселее, чем прежде. Конечно, все это было довольно убого и заурядно. Никто в этом семействе не отличался красотой, никто не мог похвалиться хорошим костюмом, а юный Питер, судя по некоторым признакам, уже не раз имел случай познакомиться с судной кассой. И тем не менее, все здесь были счастливы, довольны друг другом, рады празднику и благодарны судьбе. А когда они стали исчезать, растворяясь в воздухе, лица их как-то особенно засветились, ибо дух окропил их на прощание маслом из своего факела, и Скрудж не мог оторвать от них глаз, а в особенности от малютки Тима. Тем временем уже стемнело, и повалил довольно густой снег. А когда Скрудж в сопровождении духа снова очутился на улице, в каждом доме, во всех комнатах, от кухонь до гостиных, уже жарко пылали камины, и в окнах заманчиво мерцало их веселое пламя. И как же ликовал дух! Как радостно устремлялся он вперед, обнажив свою широченную грудь, раскинув большие ладони и щедрой рукой разливая вокруг бесхитростное и зажигательное веселье. И каково же было удивление Скруджа, когда он услышал вдруг веселый заразительный смех. Он узнал смех своего племянника и обнаружил, что находится в светлой, просторной, хорошо натопленной комнате, а дух стоит рядом и с ласковой улыбкой смотрит ни на кого другого, как все на того же племянника. Болезни и скорбь легко передаются от человека к человеку, но все же нет на земле ничего более заразительного, нежели смех и веселое расположение духа. Я усматриваю в этом целесообразное, благородное и справедливое устройство вещей в природе. Итак, племянник Скруджа покатывался со смеху, держась за бока, тряся головой и строя самые уморительные гримасы, а его жена, племянница Скруджа по мужу, глядя на него, смеялась столь же весело. Да и гости не отставали от хозяев и тоже хохотали во все горло. «Он сказал, что святки — это вздор, чепуха! Чтоб мне пропасть!» — кричал племянник Скруджа. «И ведь серьез сказал, ей-богу!» «Да как ему несовестно, Фред!» — с возмущением вскричала племянница. «Ох уж эти женщины! Они никогда ничего не делают наполовину и судят обо всем со всей решительностью». «Он забавный старый чудак», — сказал племянник Скруджа. «Не особенно приветлив, конечно. Ну что ж, его пороки несут в себе и наказание, и я ему не судья». «Он ведь очень богат, Фред», — заметила племянница. «По крайней мере, ты всегда мне это говорил». «Да что с того, моя дорогая», — сказал племянник. «Его богатство ему не впрок. Оно и людям не приносит добра, и ему не доставляет радости. Мне жаль его. Я не могу питать к нему неприязни, даже если бы захотел. Кто страдает от его злых причуд? Он сам, всегда и во всем. Вот, к примеру, он вбил себе в голову, что не любит нас и не пожелал прийти отобедать с нами. К чему это привело? Лишился обеда, хотя и не бог весть какого». Напившись чая, решили заняться музыкой. А потом принялись играть в фанты. Ведь так отрадно порой снова стать хоть на время детьми. А особенно хорошо это на святках, когда мы празднуем рождение божественного младенца. Гостей было человек 20, не меньше. И все, и молод, и стар, принимали участие в играх, а вместе с ними и Скрудж. В своем увлечении игрой он забывал, что голос его беззвучен для ушей смертных, и не раз громко заявлял о своей догадке. И она почти всегда оказывалась правильной, ибо самые острые иголки не могли бы сравниться по остроте с умом Скруджа, за исключением, конечно, тех случаев, когда он считал почему-либо необходимым прикидываться тупицей.
Такое его поведение пришлось, должно быть, призраку по вкусу, ибо он бросил на Скруджа довольно благосклонный взгляд. Скрудж принялся, как ребенок, выпрашивать у него разрешение побыть с гостями, пока они не отправятся по домам, но дух отвечал, что это невозможно. «Они затеяли новую игру», — молил Скрудж. «Ну, хоть полчасика, дух, только полчасика».
Игра называлась «Да и нет». Племянник Скруджа должен был задумать какой-нибудь предмет, а остальные угадать, что он задумал. По условиям игры он мог отвечать на все вопросы только «да» или «нет». Под перекрестным огнем посыпавшихся на него вопросов
удалось мало-помалу установить, что он задумал некое животное, ныне здравствующее животное, довольно противное животное, свирепое животное, животное, которое порой ворчит, порой рычит, а порой вроде бы разговаривает, и которое живет в Лондоне, и ходит по улицам, и которое не водят на цепи, и не показывают за деньги, и живет оно не в зверинце, и мясом его не торгуют на рынке, и это не лошадь, и не осел, и не корова, и не бык, и не тигр, и не собака, и не свинья, и не кошка, и не медведь. При каждом новом опросе племянник Скруджа снова заливался хохотом и в конце концов пришел в такой раж, что вскочил с дивана и начал от восторга топать ногами. Тут пухленькая сестричка племянницы расхохоталась вдруг так же неистово и воскликнула: «Угадала! Я знаю, что вы задумали, Фред! Знаю! Это наш дядюшка Скрудж!» Да, так оно и было. Тут уж восторг стал всеобщим. Хотя кое-кто нашел нужным возразить, что на вопрос «это медведь?» следовало бы ответить не «нет», а «да», так как отрицательный ответ мог сбить с толку тех, кто уже был близок к истине. «Ну, мы так потешились насчет старика, — сказал племянник, — что было бы черной неблагодарностью не выпить теперь за его здоровье. Прошу каждого взять свой бокал глинтвейна. Предлагаю тост за дядюшку Скруджа. За дядюшку Скруджа!» — закричали все. «Пожелаем старику, где бы он сейчас ни находился, веселого Рождества и счастливого Нового года», — сказал племянник. «Он не захотел принять от меня этих пожеланий, но пусть они все же сбудутся. Итак, за дядюшку Скруджа».
А дядюшка Скрудж тем временем незаметно для себя так развеселился, и на сердце у него стало так легко, что он непременно провозгласил бы тост за здоровье всей честной компании, не подозревавшей его присутствии, и поблагодарил бы ее в своей ответной, хотя и беззвучной речи, если бы дух дал ему на это время. Но едва последнее слово слетело с уст племянника, как видение исчезло, и дух со Скруджем снова пустились в странствие. Далеко-далеко лежал их путь, и немало посетили они жилищ, и немало повидали отдаленных мест, и везде приносили людям радость и счастье. Дух стоял у изголовья больного, и больной ободрялся и веселел. Он приближался к скитальцам, тоскующим на чужбине, и им казалось, что отчизна близко, к изнемогающим в житейской борьбе, и они окрылялись новой надеждой, к беднякам, и они обретали в себе богатство. Всюду давал он людям свое благословение и учил Скруджа заповедям милосердия. Долго длилась эта ночь. Но вот, покинув детский праздник, устроенный в крещенский вечер, и очутившись вместе с духом на открытой равнине, Скрудж взглянул на него и заметил, что волосы его совсем поседели. «Скажи мне, разве жизнь духов так коротка? Моя жизнь на этой планете быстротечна», — отвечал дух. «И сегодня ночью ей придет конец».
«Сегодня ночью?» — вскричал Скрудж.
«Сегодня в полночь.
Чу.
Срок близится».
В это мгновение часы на колокольне пробили полночь. Скрудж оглянулся, ища духа, но его уже не было. Когда 12-й удар колокола прогудел в тишине, Скрудж вспомнил предсказание Джейкоба Марли и, подняв глаза, увидел величественный призрак, закутанный с ног до головы в плащ с капюшоном и, подобно облаку или туману, плывший над землей к нему навстречу.
Дух приближался безмолвно, медленно, сурово. И когда он был совсем близко, такой мрачной таинственностью повеяло от него на Скруджа, что тот упал перед ним на колени. Черное, похожее на саван одеяние призрака, скрывало его голову, лицо, фигуру видна была только одна простертая вперед рука. Не будь этой руки, призрак слился бы с ночью и стал бы неразличим среди окружавшего его мрака. Дух будущих святок, не ты ли почтил меня своим посещением? Спросил, наконец, Скрудж. Складки одеяния, не спадающего с головы духа, слегка шевельнулись, словно дух кивнул. Другого ответа Скрудж не получил. «Дух будущих святок!» — воскликнул Скрудж. «Я страшусь тебя. Ни один из являвшихся мне призраков не пугал меня так, как ты. Но я знаю, что ты хочешь мне добра, а я стремлюсь к добру и надеюсь стать отныне другим человеком, и потому готов сердцем, исполненным благодарности, следовать за тобой». Привидение двинулось вперед так же безмолвно, как и появилось. Скрудж последовал за ним в тени его одеяния, которое как бы поддерживало его над землей и увлекало за собой. В самой гуще притонов стояла лавка старьевщика. Здесь за гроши скупали тряпки, старые жестянки, бутылки, кости и прочую ветошь и хлам. И среди отбросов, служивших предметом купли-продажи, сидел седой мошенник довольно преклонного возраста. Когда Скрудж, ведомый призраком, приблизился к этому человеку, какая-то женщина с объемистым узлом в руках, крадучись, шмыгнула в лавку. Но едва она переступила порог, как в дверях показалась другая женщина, тоже с какой-то поклажей. А следом за ней в лавку вошел мужчина в порыжелой черной паре, и все трое были в равной мере поражены, узнав друг друга. С минуту длилось общее безмолвное изумление, которое разделил и старьевщик, посасывавший свою трубку. Затем трое пришедших разразились смехом.
«Уж будьте покойны, поденщица всегда поспеет первой», — воскликнула та, что опередила остальных. «Ну, а прачка уж будь второй, а посыльный гробовщика третьим. Смотри-ка, старина Джо, какой случай. Ведь не сговариваясь, сошлись. Видал?» «Вот и ладно», — вскричала поденщица. «Подумаешь, велика беда, если они там не досчитаются двух-трех вещичек вроде этих вот. Покойника от этого не убудет, думается мне».
«И в самом деле», — смеясь, поддакнула прачка миссис Дильдар,
«ежели этот старый скряга хотел, чтобы все у него осталось в целости и сохранности, когда он отдаст Богу душу», — продолжала поденщица, «почему он не жил, как все люди? Живи он по-людски, уж верно, кто-нибудь приглядел бы за ним в его смертный час, и не подох бы он так один-одинешенек».
«Истинная правда», — сказала миссис Дильдар, — «это ему наказание за грехи».
Мужчина в порыжелом черном сюртуке храбро ринулся в бой и первым предъявил свою добычу. Она была невелика. 2-3 брелока, вставочка для карандаша, пара запонок да дешевенькая булавка для галстука. Вот в сущности и все. Следующая оказалась миссис Дильдер. Она предъявила простыни и полотенца, кое-что из одежды, 2 старомодные серебряные ложечки, щипчики для сахара и несколько пар старых сапог. Все это получило свою оценку.
«А теперь развяжите мой узел, Джо», — сказала поденщица.
«Что это такое?» — спросил старьевщик. «О, не как полок».
«Ну да», — со смехом отвечала женщина, покачиваясь на табуретке. «Полок от кровати».
«Да неужто ты сняла всю эту штуку? Всю, как есть, вместе с кольцами, когда он еще лежал там?»
«Само собой, сняла», — отвечала женщина. «А что такого?»
«Ну, голубушка, тебе на роду написано нажить капитал», — заметил старьевщик. «И ты его наживешь». «А это? И его одеяло?»
А чье же еще? Отвечала женщина. Теперь, небось, и без одеяла не простудится. А это самая лучшая его сорочка из тонкого полотна. Кабы не я, так бы зря и пропала.
Скрудж в ужасе прислушивался к ее словам. Он смотрел на этих людей, собравшихся вокруг награбленного добра при скудном свете лампы, и испытывал такое негодование и омерзение, словно присутствовал при том, как свора непотребных демонов торгуются из-за трупа. Если есть в этом городе хоть одна душа, которую эта смерть не оставит равнодушной, вне себя от муки вскричал Скрудж, покажи мне ее, дух, молю тебя.
Черный плащ призрака распростерся перед ним наподобие крыла, а когда он опустился глазам Скруджа, открылась освещенная солнцем комната, в которой находилась мать с детьми. Мать, видимо, кого-то ждала, с тревогой, с нетерпением. Наконец раздался долгожданный стук, и она бросилась отворить дверь. Вошел муж. Он был еще молод, но истомленное заботой лицо его говорило о перенесенных невзгодах.
«Скажи только, какие новости, хорошие или дурные?» — спросила она.
«Дурные», — последовал ответ.
«Мы разорены?»
«Нет, Каролайн, есть еще надежда».
«Да ведь это, если он смягчится», — недоумевающе ответила она. «Конечно, если такое чудо возможно, тогда еще не все потеряно».
«Смягчиться уже не в его власти», — отвечал муж. «Он умер. Если внешность его жены не была обманчива, то это было кроткое, терпеливое создание. Однако, услыхав слова мужа, она возблагодарила в душе судьбу и, всплеснув руками, открыто выразила свою радость». И у детей, которые молча прислушивались к малопонятным для них речам, лички тоже невольно просветлели. Смерть человека принесла счастье в этот дом. Вот что показал дух Скруджу.
«Покажи мне другие, более добрые чувства, дух, которые пробудила в людях эта смерть», — возмолился Скрудж.
И дух повел Скруджа по улицам, где каждый булыжник был ему знаком. И по пути Скрудж все озирался по сторонам в надежде увидеть своего двойника, но так и не увидел его. И вот они вступили в убогое жилище Боба Крэтчета, которое Скруджу уже удалось посетить однажды, и увидели мать и детей, безмолвно и неподвижно сидевших у очага. Мать положила шитье на стол и прикрыла глаза рукой.
От черного глаза ломит. Не хватало еще, чтобы ваш отец застал меня с красными глазами. Кажется, ему пора бы уже быть дома. А вот он и сам.
Она поспешила к мужу навстречу, и маленький Боб в своем неизменном шарфе, без него он бы продрог до костей, бедняга, вошел в комнату.
«Ты был там сегодня, Роберт?» — спросила жена.
«Да, моя дорогая», — отвечал Боб. «И жалею, что ты не могла пойти. Тебе было бы отрадно поглядеть, как там все зелено. Но ты же будешь часто его навещать. А я обещал ему ходить туда каждое воскресенье. Сыночек мой, сыночек, маленький мой, крошка моя. Я уверен, что когда бы и как бы мы ни разлучились друг с другом, никто из нас не забудет этой первой разлуки в нашей семье».
«Никогда, отец!» — воскликнули все в один голос.
«Я знаю», — продолжал Боб. «Знаю, мои дорогие, что мы всегда будем помнить, как кроток и терпелив был наш дорогой малютка. И никогда не станем ссориться. Ведь это значило бы действительно забыть его».
«Никогда, никогда, отец!»
Снова последовал дружный ответ. Малютка Тим в
твоей младенческой душе тлела святая Господня искра.
«Дух», — сказал Скрудж, — «что-то говорит мне, что час нашего расставания близок. Скажи, кто был тот усопший человек, о котором ты мне поведал?»
Дух будущих святок снова повлек его дальше.
Скрудж огляделся по сторонам.
«Кладбище». Призрак остановился среди могил и указал на одну из них. Дрожь пробрала Скруджа с головы до пят. На коленях он подполз к могиле и прочел на заросшей травой каменной плите свое собственное имя. Эбенезер Скрудж.
«Так это был я?» — возопил он, стоя на коленях.
Рука призрака указала на него и снова на могилу.
«Нет, нет, духу, нет!»
Рука оставалась неподвижной.
«Добрый дух!» — вскричал Скрудж, распростершись перед ним на земле. «Скажи, что, изменив свою жизнь, я могу еще спастись от участи, которая мне уготована!»
Благостная рука затрепетала.
«Я буду чтить Рождество в сердце своем и хранить память о нем весь год. Я искуплю свое прошлое настоящим и будущим, и воспоминание о трех духах всегда будет живо во мне. О, скажи, что я могу стереть надпись с этой могильной плиты!»
Воздев руки в последней мольбе, Скрудж вдруг заметил, что в обличии духа произошла перемена. Его капюшон и мантия сморщились, обвисли, весь он съежился и превратился в резную колонку кровати.
Да, и это была колонка его собственной кровати, и комната была тоже его собственная. А лучше всего и замечательнее всего было то, что и будущее принадлежало ему, и он мог еще изменить свою судьбу.
«Я искуплю свое прошлое настоящим и будущим», — повторил Скрудж, проворно вылезая из постели.
«О, Джейкоб Марли, возблагодарим же небо и светлый праздник Рождества!
На коленях возношу я им хвалу, старина Джейкоб, на коленях!»
Он так горел желанием осуществить свои добрые намерения и так был взволнован, что голос не повиновался ему, а лицо все еще было мокро от слез, ибо он рыдал навзрыд, когда старался умилостивить духа. Он возился со своей одеждой, выворачивал ее наизнанку, надевал задом наперед, совал руку не в тот рукав и ногу не в ту штанину, словом, проделывал в волнении кучу всяких несообразностей. «Сам не знаю, что со мной творится», — вскричал он, плача и смеясь. «Мне так легко, словно я пушинка, так радостно, словно я ангел, так весело, словно я школьник». Он резко ринулся в гостиную и остановился, запыхавшись.
«Какой же сегодня день? Какое число?» — вопросил Скрудж. «Не знаю, как долго пробыл я среди духов. Не знаю, я ничего не знаю. Я как новорожденное дитя. Пусть. Не беда. Оно и лучше быть младенцем. Гоп-ля-ля, гоп-ля-ля, ура, ой-ля-ля!»
Его ликующий возглас и прервал церковный благовест.
«О, как весело звонили колокола! Динь-динь-бом, динь-динь-бом, дили-дили-дили, дили-дили-дили, бом-бом-бом! О, как чудесно! Как дивно! Как дивно!»
Подбежав к окну, Скрудж поднял раму и высунулся наружу. «Ни мглы, ни тумана, ясный погожий день, колкий бодрящий мороз, золотое солнце, лазурное небо! О, как чудесно!
Какой нынче день?» —
Свесившись вниз, крикнул Скрудж какому-то мальчишке, который, вырядившись как на праздник, торчал у него под окнами и глазел по сторонам. «Нынче?» — изумился мальчишка. «Да ведь нынче Рождество!»
«Рождество?» — подумал Скрудж. «Так я не пропустил праздника. Духи свершили все это в одну ночь. Они все могут, стоит им захотеть».
«Послушай, милый мальчик, ты знаешь курятную лавку через квартал отсюда на углу?» — спросил Скрудж. «Ну как не знать?» — отвечал тот.
«Какой умный ребенок!» — восхитился Скрудж. «Изумительный ребенок! А не знаешь ли ты, продали они уже индюшку, что висела у них в окне? Не маленькую индюшку, а большую, премированную!»
«Она и сейчас там висит!» — сообщил мальчишка.
«Висит?» — сказал Скрудж. «Так сбегай, купи ее!»
«Пошел ты!» — буркнул мальчишка. «Нет-нет, я не шучу!» — заверил его Скрудж.
«Поди, купи ее и вели принести сюда, а я скажу им, куда ее доставить.
Приведи сюда приказчика и получишь от меня шиллинг, а если обернешься в 5 минут, получишь 50 крон.
«Я пошлю индюшку Бобу Крэтчету», — пробормотал Скрудж и от восторга так и покатился со смеху. «То-то он будет голову ломать, кто это ему прислал. Индюшка-то, пожалуй, вдвое больше крошки Тима». Довольно посмеиваясь, он уплатил за индюшку и, довольно посмеиваясь, заплатил за Кэп. И, довольно посмеиваясь, расплатился с мальчишкой, и, довольно посмеиваясь, опустился, запыхавшись, в кресло и продолжал смеяться, пока слезы не потекли у него по щекам. Наконец, приодевшись по-праздничному, он вышел из дому. По улицам уже валом валил народ, совсем как в то рождественское утро, которое Скрудж провел с духом нынешних святок. И, заложив руки за спину, Скрудж шагал по улице, сияющей улыбкой, приветствуя каждого встречного. Не успел он отдалиться от дому, как увидел, что навстречу ему идет дородный господин, тот самый, что заходил к нему в контору в сочельник вечером. И у него упало сердце при мысли о том, каким взглядом одарит его этот почтенный старец, когда они сойдутся. Но он знал, что не должен уклоняться от предначертанного ему пути.
«Приветствую вас, дорогой сэр», — сказал Скрудж. «Поздравляю вас с праздником».
«Мистер Скрудж?»
«Совершенно верно», — отвечал Скрудж. «Это мое имя, но боюсь, что оно звучит для вас не очень-то приятно. Позвольте попросить у вас прощения, и вы меня очень обяжете, если...»
Тут Скрудж прошептал ему что-то на ухо.
«Господи помилуй!» — вскричал джентльмен, разинув рот от удивления. «Мой дорогой мистер Скрудж, вы шутите?»
«Ни в коей мере. И прошу вас, ни фартинга меньше. Поверьте, я этим лишь оплачиваю часть своих старинных долгов. Можете вы оказать мне это одолжение?»
«Дорогой сэр», — сказал тот, пожимая ему руку, «я просто не знаю, как и благодарить вас.
Прошу вас, ни слова больше», — прервал его Скрудж. «Дай вам Бог здоровья». Скрудж побывал в церкви, затем побродил по улицам. Он приглядывался к прохожим, спешившим мимо, гладил по головке детей, беседовал с нищими, заглядывал в окна квартир и в подвальные окна кухонь, и все, что он видел, наполняло его сердце радостью. Думал ли он когда-нибудь, что самая обычная прогулка, да и вообще что бы то ни было, может сделать его таким счастливым? А когда стало смеркаться, он направил свои стопы к дому племянника.
«С нами крестная сила!» — вскричал Фред. «Кто это?»
«Это я, твой дядюшка Скрудж. Я пришел к тебе пообедать. Ты примешь меня, Фред?»
«Примет ли он дядюшку?
Да он на радостях едва не оторвал ему напрочь руку!»
Через 5 минут Скрудж уже чувствовал себя как дома. Такого сердечного приема он еще отродясь не встречал.
Ах, какой это был чудесный вечер! И какие чудесные игры! И какое чудесное единодушие во всем! Какое счастье!
А наутро чуть свет,
Скрудж уже сидел у себя в конторе. Он горел желанием попасть туда раньше Боба Кретчета и уличить клерка в том, что он опоздал на работу. И это ему удалось. Боб опоздал ровно на 18,5 минут.
«Вот и вы им!» — проворчал Скрудж, подражая своему собственному вечному брюзжанию. «Как прикажете понять ваше появление на работе в этот час дня?»
«Прошу прощения, сэр», — сказал Боб. «Я в самом деле немного опоздал, ведь это один-единственный раз за весь год, сэр».
«Ну вот, что я вам скажу, приятель», — промолвил Скрудж. «Больше я этого не потерплю, а посему я намерен...»
«Прибавить вам жалования.
И желаю вам, Боб, дружище, хорошенько развлечься на этих святках, а то прежде вы, по моей милости, не очень-то веселились.
Я постараюсь что-нибудь сделать и для вашего семейства.
Сегодня вечером мы потолкуем об этом за бокалом рождественского глинтвейна». «А сейчас, Боб Кретчет, я приказываю вам сбегать купить ведерко угля, да разжечь пожарче огонь».
И Скрудж сдержал свое слово. Он сделал все, что обещал Бобу, и даже больше, куда больше. А малютке Тиму, который, к слову сказать, вскоре совсем поправился, он был всегда вторым отцом. И таким он стал добрым другом, таким тароватым хозяином и таким щедрым человеком, что наш славный старый город может им только гордиться. Да и не только наш. Любой добрый старый город или городишко, или селение в любом уголке нашей доброй старой земли. Кое-кто посмеивался над этим превращением, но Скрудж не обращал на них внимания. Смейтесь на здоровье. Он был достаточно умен и знал, что так уж устроен мир. Всегда найдутся люди, готовые подвергнуть осмеянию доброе дело. Он понимал, что те, кто смеется, слепы, и думал, пусть себе смеются, лишь бы не плакали. На сердце у него было весело и легко. И для него этого было вполне довольно. Про него шла молва, что никто не умеет так чтить и справлять святки, как он. Ах, если бы и про нас могли сказать то же самое. Про всех нас. А теперь нам остается только повторить за малюткой Тимом. Да осенит нас всех Господь Бог своею милостью.